времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 11 апреля отмечается во всем мире как Международный день памяти узников фашистских концлагерей. В этот день, в 1945 году, к Бухенвальду приблизились американские войска. В самом лагере вспыхнуло восстание, в результате которого заключенные взяли контроль над лагерем и изгнали оттуда отступавшие соединения СС. И с тех пор мир узнал о небывалых зверствах, чинимых нацистами в лагерях смерти. И в каждой стране по-разному эта тема звучала. Например, в Израиле, который вскоре после окончания Второй мировой войны возник на карте мира, учрежден центр Симона Визенталя, который специально занимается этой проблемой. В России работает просветительский центр «Холокост», чьи сотрудники часто бывают у нас в эфире. Но, тем не менее, память об узниках концлагерей иногда бывает заслонена, отодвинута, или стараются об этом не говорить. И вот сегодня гость нашей студии, наш коллега, журналист Мумин Шакиров, режиссер фильма «Холокост. Клей для обоев». Добрый вечер, Мумин.
Добрый вечер.
Что побудило вас взяться за эту страшную тему?
Но история двух девочек из Красной Горбатки, Ксении и Евгении Каратыгиной, которые волей случая попали на телевикторину, им был задан вопрос, что такое «Холокост». И вот, долго не думая, они ответили, что это клей для обоев. И сорвалась сеть, они стали дико популярными. На следующий день там в Ютубе уже появились несколько роликов и несколько сот тысяч просмотров. И, естественно, я почитал форумы, там были как и проклятия в их адрес, так и некоторые, в общем-то, выступили на их стороне. То есть это была битва тех, кто считает, что за словом «Холокост» стоит трагедия, и те, кто считают, что ничего подобного не было, ну, грубо говоря, антисемиты, да, то есть поэтому или малопросвещенные, мягко говоря, малопросвещенные люди. Но у меня, как бы, знаете, вот это прозвучало как фальшивая нота «Холокост», там они еще говорили «дихлофос» и «клей для обоев». Я подумал, что вот в такой последовательности эти слова не должны существовать, и мне была интересная история, почему они так выразились, почему такое они сказали. И я решил с ними познакомиться, и результат нашего знакомства вылился в поездку по маршруту Варшава, Москва, Варшава, Краков, Освенцим. Аушвиц он назывался во время войны. И два дня провели мы в музее Аушвиц-1 и Аушвиц-Бриркенау, и два дня они знакомились с экспонатами этого музея, и то, о чем им там рассказывали, я думаю, они запомнили на всю жизнь.
Ну что ж, давайте посмотрим отрывок из вашего фильма.
Даже не знаю, где мы сейчас.
Действительно очень похоже, потому что они двойняшки.
О,
да, а как известно, одна голова хорошо,
а две лучше,
а двойняшки круче. Итак, ребята, ваш вопрос и возможность заработать 500 рублей. Что такое «Холокост»?
Девушки не знаю.
Я думаю, девушки студентки. Двойняшки, танцы, музыка гулять в Москве. А «Холокост» они, мы думаем, что не знаем.
Конечно, они не знают, что такое.
Они не знают, что это такое. Да, а мы послушаем девушек.
Клей, может быть, «Холокост». «Холокост» мне, в принципе, это ни о чем не говорит, «Холокост». Канцелярское, может быть, что-нибудь. Ну да, наверное, канцелярское, может, принадлежность. Нет, именно клей. Может, там, для обоев или что-то. Название чего-то.
У меня нет варианта, давай возьмем твой вариант.
Мы думаем, что «Холокост» – это клей для обоев.
Ну,
нас на прямой связи Валентин Дробнер, бывший узник гетто в Жмеринке, Винницкой области, ныне заслуженный врач Республики Карелия и сейчас проживает в Торонто, в Канаде. Валентин Львович, как вы проводите вот этот день памяти узников фашистских концлагерей? Вам слово, добрый день.
Провожу обычно, никаких особенностей нет. В местном клубе, в газетах появляются заметки об этом событии, об этой проблеме. Вот.
Молодежь интересуется этой?
Алло?
Да, Валентин Львович, молодежь канадская что-нибудь знает о ужасах концлагерей нацистских? Интересуется ли? Да. Расскажите об этом.
Молодежь знает. И надо сказать, что здесь из организации ветеранов довольно часто выступает в школах, в колледжах и рассказывает об этом событии.
Как вы попали в гетто?
Мы жили в этом городе, и когда случилась оккупация, в эвакуацию мы уехать не смогли, потому что отец был с последствиями инсульта, и поэтому мы застряли в городе. Это маленький город, всего 30 тысяч населения, в котором где-то в этом оказалось около 2000 обитателей, в число которых входили беглецы из окружающих городов, поселков, местечек. Вот они в буквальном смысле этого слова сумели выскочить из могилы, из рвов, в которых их уничтожали, и бежали в Жмеринку. А уцелело это где-то потому, что в Жмеринке городская власть принадлежала румынам, а они массовых акций уничтожения евреев не проводили. И поэтому это где-то уцелело, как островок надежды среди вот всех окружающих мест, таких как город Винница, Проскуров, таких как местечки Браилов, Нежиров и некоторые другие.
Давайте дадим слово нашему коллеге, журналисту Алексею Кузнецову, сыну писателя Анатолия Кузнецова, автора романа «Бабий Яр». Скажите, Алексей, почему при советской власти не приветствовалась вот эта тема массового уничтожения евреев нацистами? Вам слово.
Добрый день. Во-первых, отец мой писал об этом в «Бабьем Яре», что после войны сразу была сильная вспышка антисемитизма, и вообще очень многие говорили, что не надо трогать эту тему, потому что евреев стреляли, хотя в «Бабьем Яре» были расстреляны не только евреи, а огромное количество людей иных национальностей. Ну, а затем вообще пытались «Бабий Яр» стереть с лица земли, намыли огромный овраг жидкой грязи, так называемые пульпы, и вскоре после войны это прорвалась дамба, и огромный вал воды залил целых полтора района Киева, и многих людей потом откапывали, как из развалин Помпеи, из этой жидкой грязи. К сожалению, это было уже при советской власти. В общем, это еще одна из печальных историй Бабьего Яра. Кроме того, известно, это факты исторические, что в уничтожении людей в первые дни расстрелов в Бабьем Яре весьма активное участие принимали и полицаи из западных районов Украины. И все эти эпизоды есть в романе «Бабий Яр», которые были вырезаны потом цензурой при советском издании. Это тоже весьма печальная картина тех лет. А кроме того, я хочу заметить, что история с «Бабьим Яром» была вся от начала и до конца этого трагического эпизода, еще до того, как появился, собственно говоря, день 11 апреля 1945 года, восстания в Бухенвальде. Бабий Яр функционировал в Киеве с 1941 года по 1943, до практически окончания оккупации Киева. И восстание в Бабьем Яре, если можно его так сказать, так назвать, Оно случилось в самом конце, когда группа заключенных использовалась для уничтожения следов побива Яра, когда они выкапывали из рвов трупы, расстрелянных в 1941 году, сжигали их. Тоже немцы разрабатывали технологию уничтожения, но не успели до конца все уничтожить. И вот буквально за день до того, как эту группу заключенных должны были ликвидировать, они, случайно узнав об этом, подсказал им один из немецких конвоиров, сердобольный, так сказать, человек. И 330 человек, они, собственно, это было не восстание, но они просто вырвались на свободу из землянки, где их содержали, и набросились на охрану. Из 330 человек уцелело всего 15, и от них очень много стало известно потом о том, что происходило в последние дни Бабьего Яра. А в 2009 году, когда отмечался юбилей моего отца в Киеве, когда был ему поставлен памятник там, недалеко от Бабьего Яра, я очень много там выступал и, в частности, выдвигал идею о создании национального мемориала Бабий Яр, которого в Киеве нет и до сих пор, и мне кажется, что он там должен быть, но тогда были проблемы с финансированием по поводу чемпионата Европы по футболу. Сейчас, понятное дело, не до мемориала в Украине, но все-таки я надеюсь, что эта идея не погибнет и такой мемориал будет создан.
Спасибо. Илья Альтман, историк, основатель и сопредседатель Центра «Холокост», считает дату 11 апреля знаковой для нашей страны.
Ну, это один из очень важных дней, которые каждый год отмечаются. О нем говорят в средствах массовой информации. С моей точки зрения, говорится намного больше, чем о Международном дне памяти жертв Холокоста. Хотя наша армия освободила Освенцим 27 января. И в отличие от этой даты, 27 января, когда обычно показывают и говорят о событиях, которые были в Польше, и снимаются, как правило, именно сюжеты эти, то здесь достаточно много говорится о узниках фашистских лагерей, наших, в первую очередь, военнопленных, людей, гражданских лиц, которые прошли эти концлагеря. Это же были сотни тысяч людей, которые вернулись оттуда живыми, миллионы, которые не вернулись. Поэтому память в нашей стране, насколько я помню себя еще школьником-студентом, эта дата, 11 апреля, она была датой знаковой. Ну, вы знаете, наверное, может быть, более какие-то другие насущные события заставляют нам об этом забыть. Но, по крайней мере, мы как организация, и что нас всегда как бы и тоже немножко удивляет, потому что у нас есть наша специализация, это жертвы Холокоста, это евреи, еврейское сопротивление. Кстати, здесь очень близки две даты. 19 апреля – это дата восстания в Варшавском гетто. 24 апреля – это дата армянского геноцида. И, в общем-то, так получается, что накануне Светлого дня Победы, апрель, мы вспоминаем вот эти скорбные, в общем-то, даты, тогда, когда есть возможность задуматься о том, что сулил не только нацизм, но и геноцид людям на земле, как бы 20 век, это было достаточно знаменательно.
Вопрос Мумину Шакирову. Вот вы снимали в Освенциме. Как по-вашему, есть ли что-то в нашей стране, какой-то мемориал, сопоставимый по воздействию с этим местом?
Ну, не думаю, что вот именно такой мемориал существует, так детально рассказывающий о преступлениях фашистов, ну, в данном случае, если вы имеете в виду нашу страну, это прежде всего в голову приходит ГУЛАГ, да, лагеря, которые были на огромных территориях. Нет, такого я не помню, и не помню, и не знаю такого паломничества, да, которое вот существует в Освенциме. Знаете, что меня потрясло больше всего? Вот я первый раз был вот полтора года назад в Освенциме, хотя, конечно, много читал и про это, и видел хроники разные. Я слышал, два дня мы были в Освенциме, два полных дня, я слышал там английскую речь, польскую речь, китайскую, японскую, естественно, много говорили на иврите, потому что там делегации школьников, школьников из Израиля много, немецкую речь, испанскую, итальянскую, но практически я не слышал русской речи. То есть русских групп там бывают они очень редко. И вот та переводчик, которая с нами работала, чувствовала, что у нее она немножко отвыкла говорить по-русски, потому что нет русских групп. Я помню, что вот в советские времена у меня отец ездил в Польшу, и как он мне рассказывал, когда были туристические поездки, то обязательно вот группы привозили в Освенцим, чтобы показать этот лагерь, этот музей, о том, как все это происходило в годы Второй мировой войны. Поэтому я такого, вот, такого масштаба, и мне кажется, что вообще в мире нет нигде вот такой локальной точки, да, где убивали бы столько людей за очень короткое время. Там же убито около более миллиона человек, именно вот в Аушвиц-1 и в Аушвиц-2. Поэтому мне трудно провести какие-то параллели.
Вопрос Валентину Львовичу Дробнеру. Вот, Валентин Львович, пока вы жили в СССР, пребывание в нацистском гетто, оно давало вам право на какие-то, может быть, льготы? Или наоборот, это считалось темным пятном в биографии, которого полагалось стыдиться? Вам слово, Валентин Львович. Слышите нас? Давайте Алексею Кузнецову дадим слово. Вот вы рассказали о тех, кто спасся из Бабьего Яра. Почему эти люди вынуждены были скрывать эту страницу своей биографии после войны? Алексей, вам слово.
К сожалению, в Советском Союзе, во-первых, было такое явно неприязненное отношение, идущее именно с официальной позиции от властей к людям, которые были, ну, известное дело, в плену, но менее известно, что также примерно относились к тем, кто побывал в оккупации, к ним потенциально относились к возможным шпионам. И хотя из Киева встречали советские войска буквально ничтожное количество от всего миллионного населения города, немцы вывезли практически всех киевлян, уходя из города, и осталось очень мало, в том числе вот мой отец и моя бабушка, которым удалось спрятаться в развалинах дома. Так вот, после этого их не воспринимали как героев, к ним относились скорее как к потенциальным изменникам Родины, и многое на себе они испытали, поэтому и не очень стремились рассказывать о том, что они пережили. Один из персонажей романа, реальная женщина Дина Ивановна Бронничева, которая побывала в Бабьем Яре в 41-м году и стояла под расстрелом и смогла, притворившись мертвой, оттуда вылезти, тоже никогда не рассказывала о том, что она вот только отцу первому рассказала свою историю, причем, ну, не сразу смог он ее разговорить, она очень не хотела разговаривать, именно по тем же причинам. Она чувствовала к себе такое неприязненное отношение, а шло оно, напомню, именно с самых вершин власти. Именно тогда Бабий Яр считался еврейской могилой, и к ним относились, к этому месту относились крайне негативно. И, я повторяю, хотели даже стереть память об этом месте с лица земли. Это уже сейчас, уже гораздо после всего. Сначала поставили еще советские времена памятник, к которому очень двузначное, двусмысленное отношение. Это официальный монумент. Там есть и партийная фигура такого большевика, и матрос. Ну, словом, весь набор таких коммунистических штампов, хотя матросы Днепровской флотилии также были расстреляны в Бабьем Яре, но понятное дело, что никаких таких большевистских идеологов там не было. Там были именно простые люди, оставшиеся в Киеве как раз во многом потому, что партийные деятели удрали первыми и оставили народ, ну, практически на уничтожение. А что касается всех остальных, те люди, которые вырвались из вот последних дней, в последние дни Бабьего Яра, тоже не очень афишировали свое там присутствие. Многие ушли в армию, а некоторые потом и погибли на фронтах войны. И никто особенно не разговаривал, об этом не рассказывал. Также Дина Мироновна Пронничева рассказывала отцу, что потом, когда вышел роман, когда имя ее стало известным, к ней пришел некий человек, не назвался, очень долго с ней разговаривал, вспоминал, рассказал о том, что он так же, как она, смогла вылезти из-под трупов, так же и он выбрался, и даже не назвав свое имя, просто потом ушел поговорить с ней, больше никогда у нее не появлялся. Люди просто боялись, что на них ляжет какой-то неприятный отцвет этой истории. А еще раз повторю, что это все отношение негативное шло, к сожалению, со стороны власти.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Вместе с нашими гостями вспоминаем сегодня о судьбах жертв нацизма.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с сегодняшними участниками нашей программы вспоминаем о судьбах жертв нацизма. Илья Альтман считает сегодняшний день важным для осознания победы над нацистской идеологией.
Если мы посмотрим школьные программы, то о данной дате, так сказать, вот там говорится. Именно узники Бухенвальда иллюстрируют некоторые учебники истории, где есть небольшие разделы о Холокосте. Это достаточно интересно, потому что вот Бухенвальд, освобожденный 11 апреля, отнюдь не был главным или одним даже из главных центров даже для содержания евреев в Германии, не говоря уже о местах уничтожения евреев Европы, которые были на территории Польши. Так что это дата, которая, ну, конечно, важна и нужна. Не только не столько для того, чтобы вспомнить события почти 70-летней давности, но в первую очередь задуматься о том, побеждена ли нацистская идеология. И второй момент задуматься. Вот именно освобождение Бухенвальда, это сделали американцы, известны слова Айзенхауэра, это нужно обязательно снимать, потому что пройдет 10 лет и будут говорить, что этого никогда не было. Вот может быть с точки зрения пиара, назовем это так, уже во время войны, почему-то не Майданек, впервые освобожденный на нашими войсками. Замечательный фильм Романа Кармена, документальный, который был снят, показан, но так не потряс, как те документальные кадры, которые потрясли наших союзников. А справедливости ради нужно сказать, что до Майданека было несколько, до Бухенвальда, который был один из концлагерей, но не лагерей смерти, советские войска освободили уже несколько таких центров уничтожения. Замечательные писатели, как Василий Гроссман, напишут книгу «Треблинский ад», создается «Черная книга» о нацистских злодеяниях. Но Бухенвальд стал неким знаковым местом. Его освободили союзники.
Вопрос у меня шокировал. Как вы считаете, следует ли сделать обязательным вот подобные тяжелые, пусть для подрастающего поколения, экскурсии к этим местам для воспитания прививки против национал-социализма?
Вы знаете, очень часто мне задают вопрос, когда смотрят картину, вот нужно ли это сейчас показывать, да? Потому что это тяжелое зрелище. Вот все-таки, если те, кто бывает в Аушвиц-Биркенау, это два лагеря, которые находятся там очень, совсем рядом друг от друга, то я отвечаю обычно так, как вот мне подсказывает история моей страны. То есть моя страна, раньше называлась Советский Союз. Вот. Если бы мы жили бы в Новой Зеландии или в Австралии, есть такие замечательные страны, да, где не было таких потрясений, какие были на территории Советского Союза, на территории вообще Европы. Да. Не было массового уничтожения людей в 20 веке. Не было такой чудовищной статистики. Мы знаем, что Вторая мировая война унесла около 50 миллионов человек, Первая мировая война там от 20 и выше, да? То есть, поэтому я считаю, что мы живем в России, которая пережила страшную катастрофу, включая и ГУЛАГ, и я имею в виду территорию бывшего Советского Союза, и Голодомор, и помимо слова «Холокост» есть, вот только Алексей говорил, и Бабий Яр, и Катынь, и Хатынь. Вот, сегодня это Беслан, Норд-Ост. То мне кажется, что в нашей стране мы должны это знать обязательно, обязательно должны это изучать в школе, там, в институте. Вот, об этом говорить и писать очень часто, и напоминать. С одной целью, чтобы это не повторилось. Все это очень просто. Потому что те люди, которые принимали участие в этих массовых убийствах, как ни странно, то есть, хоть и прошло много лет, ведь отдельные люди эти живы. А может быть, они не наказаны. Вот. Может быть, они там просто уже там доживают свою старость, но они там служили и полицаями, и находились в этих лагерях ГУЛАГа надсмотрщиками, вот, участвовали в репрессиях. Да, они старые люди, но они есть. То есть это есть еще свидетели эпохи. Поэтому я считаю, что нам это обязательно нужно знать и изучать. Не просто изучать, а изучать досконально.
Вопрос Валентину Львовичу Дробнеру. Валентин Львович, слышите нас? Да. Давайте тогда уже...
Я можно продолжим мысль.
Да, конечно. Вот,
Новая Зеландия, Австралия не случайно привел. Там не было таких потрясений. Вполне возможно, что там могут люди жить, взрослеть, рожать детей, воспитывать внуков, прожить 70, 80, 90, 100 лет, ничего этого не зная. Это не означает, что они от этого станут хуже. Они станут тем, кто они есть. Вот. Они не у них нет этого опыта, да, вот этого массового уничтожения людей. Поэтому, возможно, им это не нужно знать. Хотя, конечно, знать нужно всем. Но, еще раз я повторяю свою мысль, что мы живем в России, которая пережила страшные катастрофы в 20 веке, мы это должны знать хорошо и рассказывать другим.
Илья Альтман считает, что фильм Умина Шакирова демонстрирует в том числе, как интернет активно реагирует на отсутствие знаний о военных событиях.
Знаете, замечательно, что вот этот вот фильм появился, он так помогает нам сегодня в образовательных программах, но в первую очередь заставляет педагогов задуматься, вот почему так прореагировало интернетовское сообщество на вот именно эти незнания. Понимаете, у нас действительно молодежь, я, в общем-то, как человек, который 22 года назад создал Центр Холокоста, думаю, первый в России ввел этот термин, по крайней мере, как название этой организации, наверное, должен грустить, ну да, вот находятся педагоги, находятся молодые. Молодые люди, которые не знают, мы об этом так со скорбью говорили нашим французским коллегам, когда были вот на стажировке в Париже. А знаменитый историк Николай Верт сказал: ребята, да вот мы недавно с мемориалом были в Магадане, и там была аудитория молодежная, мы их спросили, что такое ГУЛАГ. Нам в Магадане на этот вопрос не ответили. Значит, здесь я бы просто отделил, может быть, две вещи. Это знание или знание терминов и то, что за ними стоит. Все-таки, благодаря в последнее время и фильмам, и передачам, очень много публицистики, вот нацистская политика по уничтожению евреев как факт, да, как Бабий Яр или Освенцим, как места, они, в общем-то, более-менее становятся известны, по крайней мере, тем людям, которые хоть чем-то интересуются, даже в некоторым становится известно благодаря усилиям так называемых отрицателей Холокоста, которые утверждают, что все это выдумка, миф, то есть то, о чем предупреждал Эйзенхауэр. Но вот мы как бы убеждаемся о том, что глубинное понимание, вот об этом говорить нужно. Почему? Вот, вспоминать вот невинных жертв, говорить о людях определенной национальности, или что справедливо для нашей страны о 27 миллионах советских людей, которые погибли во время войны, или понимать вот природу нацизма.
Вопрос Алексею Кузнецову. Вот книга вашего отца, она входит в список рекомендованной литературы, например, для школьников, старшеклассников, потому что мы знаем, что в разных странах мира, особенно в Германии, стараются поддерживать вот этот высокий градус отрицания самой возможности национал-социалистической идеи. Вам слово, Алексей.
Насколько я знаю, «Бабий Яр» не входит в список обязательной литературы, по крайней мере, существующей сегодня. А в свое время мой школьный учитель литературы просил меня дать ему несколько экземпляров романа, чтобы он провел несколько спецуроков по этой книге. А потом, когда уже это было еще, разумеется, в советские времена, затем, когда Советский Союз распался, очень много было изданий полного текста «Бабия Яра», ну, практически по всему миру. А любопытно, что во Франции изданием занималась женщина, которая является внучкой Якова Стеюка, а Яков Стеюк один из тех 15, кто уцелел во время этого восстания в самом Бабьем Яре, о котором я рассказывал. Память, безусловно, жива, но, к сожалению, школьникам не читают. Я бы хотел вспомнить историю памятника, который поставили отцу в 2009 году. Этот памятник представляет собой фигуру мальчика, стоящего с такой торбочкой за плечами и читающего вывешенный на стене мрачно знаменитый приказ киевских оккупационных властей 1941 года. Текст печально известен, приказывается всем жидам города Киева явиться, ну и так далее. С этого приказа началась трагедия Бабьего Яра. Так вот, дело в том, что уже в ходе церемонии открытия этого памятника, а текст был вывешен на стене дома, точно так же он в бронзе отлит, и мальчик стоящий, это фигура мальчика, он читает приказ. Это буквально сцена из романа «Бабий Яр». Так вот, уже в ходе церемонии открытия некоторые меня спрашивали, а надо ли было вывешивать на стене текст этого ужасного приказа? Вообще, возможно ли в художественной композиции использовать кощунственные тексты, которые бьют по памяти еще живых людей, помнящих трагедию оккупированного Киева? И вот и тогда я говорил, что можно, и сейчас так считаю. Этот памятник затрагивает каждого, кто его видит, и побуждает человека задуматься обо всем, что происходило и в те годы, и сейчас, и кто не знал ничего об этом приказе, и о самом Бабьем Яре, тот прочтет и узнает. А кто знает, может рассказать тем, кто ничего не знает. К сожалению, очень много тех, кто не знает и знать не хочет, и я надеюсь, что этот памятник сыграл свою роль в этом важном и болезненном процессе. Ну а что касается книги, честно говоря, ее очень много издавали, в том числе и в России. И вот в том году, что был издан, что был поставлен памятник, был издан «Бабий Яр» и на украинском языке, в переводе с русского. Я думаю, что на Украине, возможно, тогда уже книга была включена в обязательную программу. И я сам проводил несколько уроков в той школе, где работала учительницей моя бабушка, мать моего отца Бориса Федоровна Кузнецова, также один из персонажей Бабьего Яра. Так что я надеюсь, что до детей в том или ином виде книга эта доходит.
Спасибо. Слушаем вопрос из Тверской области от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте. С большим уважением вам за затронутую тему. Я несколько лет искал своих родственников, которые имеют корни с Украины. Моя мама родилась на территории Рейха. И в данный момент, когда я начал запрашивать все документы из архива, из данных ксерокопий, которые мне прислали, выяснилось, что эти ксерокопии исправленные. То есть надписи наверху записаны совершенно другие. И я хочу сказать, меня это возмущает, этот факт, почему «Погосподарская книга» 44-46 год Украины, там, я говорю за Хмельницкий конкретно, за Государственный архив, там очень большие изменения, и люди как будто бы и не жили, и не вели ни хозяйства, ничего, и так далее, так далее. Ну, своего рода двойные стандарты. И мою маму выслали в Казахстан, и в Казахстане она получила, якобы какую-то некую доплату, как труженик тыла. Никто не посмотрел, что она родилась на территории, как в то время говорили, Рейха и так далее, и так далее. Еще я хотел сказать, пользуясь случаем, что очень многим в те времена, когда закончилась война, давали национальность украинец. И вот я сейчас их, сам от себя называю бельгийский украинец. Это тоже будет своего рода, у людей будут претензии к своему происхождению. Какие дела?
Спасибо. Вопрос момент шокировал. Как по-вашему, почему так тяжело сложилась судьба людей, которым война исковеркала судьбы, и даже освобождение от нацизма не принесло им заслуженного облегчения и реабилитации?
Вы имеете в виду людей, которые
побывали за колючей проволокой?
У меня нет такого большого опыта общения с такими людьми по той простой причине, что я родился на территории Центральной Азии, Средней Азии, и, в общем-то, я редко встречал тех людей, которые были в лагерях смерти, да, и мой приезд в Россию — это середина 80-х годов, здесь, в общем-то, такого общения активного не было. Единственное, что когда я уже стал работать на радиостанции, то волей-неволей мне приходилось делать про это материалы. И у меня было два знакомых. Это Обкович, который жил в Подмосковье. Он умер года 3-4 назад. Он был в 16-летнем возрасте в гетто. И потом уже в концлагере. И Ванукевич, он сейчас жив, ему 84-85 лет. Они мне рассказывали про свою жизнь. И должен вам сказать, что они очень неохотно об этом говорят. Я не могу понять, почему. То есть, они какие-то общие вещи говорили, но
в основном вот приходилось часа 2-3 с ними общаться, чтобы они рассказывали какие-то интересные детали. А так вообще эта тема, это же как бы сплошное унижение человека. И поэтому, что касается вот их социального статуса сегодня, да, ну, я увидел, что Абкович, он получал, по крайней мере, вот когда был еще живой, деньги из Германии. То есть это те компенсации, которые выплачивало немецкое правительство. Такие же деньги получал Внукевич. Вот. Но говорить, что они там живут слишком шикарно, я бы не стал бы. Что касается психологической адаптации, об этом вы говорите, да?
Да.
Ну, понимаете, эти люди уже давно как бы обзавелись семьями, они, у них есть внуки, они дедушки, я бы сказал бы даже люди, которым за 80, да? То в этом отношении как-то вот тех, кого я знаю, жизнь сложилась достаточно благополучно. То есть дети, внуки, семьи, то есть, конечно, ровесников почти не осталось, и они умерли. Вот. Поэтому делать какой-то вывод окончательно про это не могу, не взялся. Я могу говорить только о конкретных людях, с кем меня свела судьба, в частности, и по работе тоже.
Давайте послушаем вопрос москвича Сергея. Добрый вечер.
Алло, здрасте, извините. Я вам хочу сказать такую вещь. Вот, к счастью, фюрер был далеко не большого ума. Вот, это, в общем-то, поскольку есть такое понятие, как скорость уничтожения людей. Вот, потому что, вот, конечно, жутко, когда сжигают людей заживо в печах, но это не так быстро делается, как рубят мачете, как это делал в Руанде небезызвестный полковник Багасора. Вот, он даже не был диктатором, он был просто никто-ничто, вообще звать никак. И просто-напросто уничтожил такую скорость людей, уничтожал. Ну, просто это, я не знаю вообще, даже не представляю, что это такое. Понимаете, ну, хорошо, что у фюрера не хватило ума быстро людей не считать, как это был Багасор. Это вообще, просто вообще в голове даже не укладывается.
Спасибо, Сергей. Но, к сожалению, наследников людоедов не так уж и мало на этой земле. Вопрос Алексею Кузнецову. А почему так мало известно вообще о годах оккупации? Вот Киев почти 3 года был оккупирован фашистами, и мало знают наши современники о том, как шла повседневная жизнь в городе, как строилось там, условно говоря, строился быт, производство, повседневная вот, бытовая какая-то культура. Это какая-то засекреченная тема, как вы считаете, Алексей?
Ну, во-первых, тема совершенно не засекречена. Я хочу сказать самые свои искренне хорошие слова в адрес двух киевских музеев. Один из них – это музей Великой Отечественной войны. Он находится в Киеве на высокой, на Владимирской горке возле Лавры. Наверное, многие знают скульптуру «Родины матери с мечом». Такого же примерно класса, как волгоградская знаменитая статуя. Так вот, в цоколе этой статуи находится музей войны, и именно там очень много сказано о днях оккупации, и именно в этом музее проходили презентации издания отцовской книги, и этому музею я подарил в свое время машинку, пишущую, которая написала на ней нацарапана надпись, она написала «Бабий Яр». Второй музей – это музей истории Киева. В ней тоже собрано очень много интересных документов, воспоминаний. И, кроме того, киевские общественные организации очень много также работают с историческими материалами. Но что касается истории Киева за пределами, собственно, Киева и Украины, это отдельная статья. Конечно, надо помнить, что киевская сдача Киева в годы войны – это было следствием стратегических просчетов советского военного руководства, и огромное количество советских войск было под Киевом пленено, попало в окружение, уничтожено, расстреляно с самолетов, и это была одна из самых позорных военных провальных операций именно в годы войны. Это первое. Конечно, афишировать эту тему было не очень приятно власти, но, разумеется, и под это неприятное отношение попало и все, что связано с оккупацией. Во-вторых, я уже говорил об отношении властей к людям, оставшимся под Гитлером. Мы сегодня говорили о истории людей из Житомира, которые не смогли попасть в эвакуацию. в Киеве огромная масса людей пыталась спастись, но никого не отправляли ни с железнодорожных вокзалов, ни с речного вокзала. Просто вот отец со своей матерью пытались тоже уехать и тоже не смогли сесть ни на поезд, ни на теплоход, какой-то пароход, чтобы как-то спастись от огромного количества быстро наступающих немецких войск. Это тоже неприятная отношение, история, и ее тоже было неприятно вспоминать советским властям. Ну и, разумеется, отношение к людям, оставшимся по той или иной причине, оставшимся волей или неволей в оккупации, это сразу было клеймо. И о клейме, конечно, не говорят. А еще учесть, что из Киева почти все население, я подчеркиваю, почти все население было вывезено в Германию, ну или уничтожено в Бабьем Яре. Конечно, об этих людях тоже никак по-иному говорить не могли, кроме как о предателях. Многим повезло, они остались живы, уехали потом куда-то в другие страны, хоть в Канаду. А кто-то и не смог никуда уехать, и остался там. Это страшная история, и именно поэтому ее замалчивали, что она стала результатом, во-первых, отношения к военному делу и результатом страшного военного провала. А во-вторых, уж скоро люди остались, и они вынуждены были жить при немцах, и значит сотрудничать. Значит, ну а что значит сотрудничать? Значит, работать дворником или работать на каком-то заводе подсобным рабочим, как мой отец работал. Или как-то всячески выживать, хоть как-то выживать, потому что в городе был настоящий голод. Все это квалифицировалось в пустоте предательства, измены родине, и слава богу, что их, ну, практически никого, особенно в лагеря, не отправили. А они, зная, с какой властью они имеют дело, эти люди старались не афишировать ни свое присутствие в оккупации, ни что бы то ни было еще. Это было действительно клеймо на всю оставшуюся жизнь.
Спасибо. Слушаем вопрос Геннадия, радиослушатель из Архангельска.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Геннадий.
А ответьте, пожалуйста, вот почему наша власть, вот такое общество, как этот не болел, и не очень-то жалует?
Ну, мемориал почему не очень-то жалует? Просто мемориал — некоммерческая организация, которая пытается изобразить сейчас ее как агента...
Иностранного агента.
Да, вот. Это действительно. Вот вопрос Мумину. В Израиле существует центр Визентали, где ищут нацистских преступников. Как вы считаете, почему в нашей стране, в Советском Союзе, считалась эта тема закрытой и старались к ней не возвращаться?
Но какие-то фильмы в советское время были, да, то есть, ну, которые как бы занимались поисками нацистских преступников, но это как бы не занимало большого экранного времени, скажем честно, да. Ну, я, допустим, там могу там вспомнить 2-3 фильма, в фильмах, где отрицательные герои были полицаи, да, допустим, да. Но так, чтобы вот, я не помню, чтобы эта тема там сильно волновала там кинематограф, да, к которому я отношусь. Я хотел бы немножко вам сказать о другом моменте, вот вернуться к предыдущему вопросу, касающегося Освенцима, да. Ведь я увидел уникальные кадры, снятые оператором Воронцовым. То есть, когда освобождали Освенцим освобождали советские войска. И вот одна из первых камер была этого оператора Воронцова, который снимал то, что осталось после того, как немцы оттуда сбежали. Да? Там были несколько тысяч людей, и это было чудовищное зрелище. Вот это как бы вопрос пропаганды, вот о том, о чем вы мы сказали, и о том, как это было на самом деле. Сталинские операторы потом сняли момент, это как бы в хронике он везде есть, открывается ворота вот этого лагеря Освенцим, оттуда, значит, с радостью выбегает в этой заключенной в полосатой форме и начинает обниматься с советскими солдатами. Это была абсолютно постановочная сцена. Вы же помните освобождение Освенцима, советские солдаты, да, выбегают такие, значит, исхудавшие
узники
и обнимаются, и вот она спасительная. Это абсолютно постановочный кадр. На самом деле, о чем рассказывал оператор Воронцов и показывал, когда советские войска вошли в Освенцим, Это были бараки, естественно. Это было то, что осталось от людей, да, людьми этих, это были изнеможенные тела, это были кожа до кости. И люди были психологически подавлены и надломлены, потому что эти люди практически забывали свои имена, свои фамилии, они были под номерными знаками, и они все были в ожидании смерти. И когда открывался барак, туда входил какой-то советский солдат-освободитель, они на это вяло реагировали. Им было абсолютно все равно, кто зашел, потому что они ничего хорошего ни от кого не ждали. Это уже постепенно, когда им стали объяснять, их чуть-чуть стали подкармливать, да? То есть вот эти кадры освобождения Освенцима, эти кадры были сняты не 27 января, когда советские войска вошли в Освенцим, а неделями, несколькими неделями позже, когда эти люди были в состоянии встать, подойти к воротам и обнять советских солдат. Вы можете себе представить? Это очень важная деталь. Но Сталину важно было сделать пропагандистский кадр, что вот войска пришли, освободили, и все там выбежали, начали, значит, обниматься, кричать «Ура!». Потому что когда вот Воронцов рассказывал, вошли советские войска, это был лазарет, где люди не реагировали. Это были люди, практически полностью потеряли свое «я». Вы можете, это трудно представить, что, в каком состоянии психологическом находились люди, подлежащие полностью уничтожению. Поэтому появись там американский солдат, советский солдат, он мог только вяло на него поднять глаза, и не более того. Это уже постепенно, когда ему стали объяснять, покормили его, оказали ему какую-то медицинскую помощь, он же тогда мог реагировать и произнести какие-то слова благодарности. Это очень важный момент. И еще, почему у нас вот не хотят или не желают об этом рассказывать, это странно, потому что ведь первые опыты циклона Б, газовой камеры, были использованы советские военнопленные. Это часть истории Советского Союза. Но как-то вот об этом меньше. Это чужая территория сегодня. Это Польша. Это к нам якобы имеет меньшее отношение. Вот. И это все забывается. И как-то вот эти вот экскурсии, о которых я говорил, их практически нет. Экскурсии делают только отдельные учителя, заинтересованные, я имею в виду учителя российских школ, чтобы дети это знали. Они собирают какие-то деньги, деньги родителей, там, может быть, какие-то находят спонсоров, и они там отдельными группами очень редко выезжают в Освенцим, чтобы рассказать ученикам, что вот это было, это часть нашей истории.
Сопредседатель Центра «Холокост» Илья Альтман не уверен в том, что история концлагерей не повторится.
Каждое напоминание о подобного рода событиях, будто 11 апреля или 27 января, оно приближает нас к мысли о том, что мы должны задуматься. Мы разбили нацистскую Германию, а идеи нацизма в разных формах, в разных видах, они продолжают жить. И вот подобного рода, конечно, не повторится, не будет этих злодеяний. А кто знает насчет концлагерей, которыми кому-то придется освобождать. Так что это та самая память, которую я бы назвал живой. То, что радует нас, вот, это то, что все больше и больше молодых людей находятся, которых, как будто, казалось бы, это не коснулось. Мы когда-то на рубеже 70-х, 80-х годов придумали операцию «Фронтовое письмо». Вместе со школьниками, студентами вот так вот обходили ребята микрорайоны, собирали письма, потом со своими студентами мы сделали сборник под символическим названием «Хроника чувств». Тогда ведь, в общем-то, в основном о любви к родине говорилось, а мы увидели человеческие письма, нашли эти вещи, значит, вот как бы нахождение таких вот форм разговора, когда вот появляются, мы видим георгиевские ленточки, мы видим отношение к ветеранам, вот мы стараемся на наши мероприятия приглашать вот этих живых людей, еще живых, еще сегодня, которые рассказывают, а которые не заменят никакие фильмы, никакие передачи. И вот я горжусь тем, что, в общем-то, принял участие, можно сказать, в восстановлении судьбы одного из тех, кто в Бухенвальде был освобожден 11 апреля. Это человек, который станет председателем совета музея Яд Вашем, главным раввином Израиля, Мейер Лау, которого освободили американские войска, спас его, фактически спас, потому что угрозил расстрел. Молодой человек, которому он знал только то, что его зовут Федор, и то, что он из Ростова.
Вопрос Алексею Кузнецову. Как по-вашему, в чем важность вот периодического напоминания и возвращения памяти к этим страшным дням, которые не так сейчас уже ярко описаны и известны молодому поколению
Вам слово, Алексей.
Ну, в общем-то, о важности уже говорили сегодня мои собеседники. Понятное дело, что чем больше мы, чем дальше мы уходим по времени от тех ужасных дней, тем меньше сохраняется людей, свидетелей тех дней, тем меньше памяти и тем ценнее те деяния людей, которые сохраняют эту память, сохраняют свидетельство о том, что было, и о том, что, наверное, не стоило бы забывать никогда. Важность памяти в том, чтобы это не повторилось. Это не теоретическое знание, не узкотеоретический вопрос, который важен только историкам. К сожалению, вот практически не было ни одного дня с момента окончания войны, чтобы в той или иной точке земного шара не складывались условия для возрождения тех или иных событий, генетически близких к нацистским злодеяниям. Важно то, чтобы это не повторилось в любом месте, ведь неизвестно, где это возникает. Вдруг ни с того ни с сего в России начинают говорить об Украине в терминах, ну, буквально близких к нацистским, когда называют национал-предателями. Это странно само по себе, что это слово из нацистской терминологии. А уж к тому, что о том, что сейчас на Украине все поголовно фашисты, кричит, наверное, каждая, едва ли не каждое советское пропагандистское издание, СМИ или что-нибудь еще. Непонятно, что происходит, с какой стати вдруг люди, бывшие, в общем-то, всегда относительно близкими друг к другу и по национальности, и по крови, и с огромным количеством родственников, знакомых и друзей, вдруг стали друг друга так откровенно и люто ненавидеть, что просто не понимать, откуда это берется, откуда вдруг возникло это отношение лютой ненависти друг к другу. А для этого, чтобы этого избежать, надо и чаще создавать такие национальные мемориалы, о котором я говорил, который пока еще не создан в Киеве, но, к счастью, они есть и в Польше, и в Германии, и чтобы как можно больше людей, помнящих это, все-таки доносило до тех, кто не помнит эту самую историческую правду. В этом ее и смысл. Иначе, наверное, когда-нибудь в какой-то момент снова количество злобы и ненависти одного, условно говоря, народа к другому вдруг перехлестнет какие-то защитные барьеры. И вот, пожалуйста, дальше вам снова будут новые бабьи яры, освенцимы и так далее.
Вопрос Мумину Шакирову от героини вашего фильма. Они получили заряд гуманизма и прививку от этой коричневой чумы, которая до сих пор бациллы ее живут на земном шаре?
Знаете, моя картина заканчивается следующим диалогом между моими героинями. Одна говорит другой: вот мы здесь были 2 дня, и такое ощущение, что здесь мы провели целых 2 месяца, потому что это были 2 насыщенных дня. Потом одна говорит другой, как нам повезло с переводчицей пани Магдой, которая так все подробно и детально рассказывала о том, что происходило в Освенциме в годы войны. И потом другая спрашивает у нее, вот я, говорит, все поняла. Ну, подразумевая, что она поняла, вот как работала фашистская машина смерти, эти тонны волос, эти тысячи туфелек, эти газовые камеры, циклон Б, то есть крематорий. Все ей было понятно, как работала эта машина смерти. Да? Но я, говорит, одного не поняла. То спрашивает, а чего ты не поняла? А почему Гитлер убивал евреев? То есть вот эта последняя фраза в картине для этой вот абсолютно чистой, как белый лист бумаги, души, вот моей героини, она не могла понять, почему вдруг один человек, если мы его можем назвать человеком, решил уничтожать целые народы, ну, в данном случае, цыган и евреев, да? То есть, с какой стати? То есть, вот эта вот финальная картина говорит о том, финальная фраза говорит о том, что вот для них это было, конечно, сильное потрясение. Побывать 2 дня и увидеть то, что они до этого не увидели.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня 11 апреля, в День памяти жертв нацизма, мы говорили о судьбах узников нацистских концлагерей. В нашей программе участвовал журналист Мумин Шакиров, журналист Алексей Кузнецов и бывший узник гетто в Жмеринке Валентин Дробнер. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.